Мерседес Рон. Слоновая кость. Отцу. Спасибо, что напомнил. У неба нет границ. Пролог. Если бы меня спросили, какого черта ты в это ввязался, ни один из 100 000 ответов не был бы честным. Настоящий и тот не отражал всей правды. Работа высасывала все соки. Иногда спрашивал себя, на что она мне сдалась, и не пора бы остановиться. Но разве мог выбросить за борт все усилия и забыть, чем пришлось пожертвовать? Так что просто заглушал голос совести и продолжал. Те люди убили бы меня без колебаний, услыша не мои мысли, но столько лет разум был единственным надежным убежищем, пусть время от времени и приходилось контролировать мысли, чтобы никто не прочитал в глазах и тени сомнения, что иногда овладевало. В нашей работе сомнения равносильно смерти. С расстояния убедился, что прицел не сбит. Меня никто не прикрывал, хотя поблизости находилось человек 15. Как только началась стрельба, сразу понял, дело дрянь. Но один точный выстрел изменил бы все.
Глава 1. Марфиль. 2 недели спустя. Взглянула на монету в 200 колумбийских песо, которую крутила в пальцах. Пока ждала Лиама, думать могла лишь о том, как две стороны монеты, составляющие единое целое, никогда не встретятся лицом к лицу. Это кажется глупостью. Монета всего лишь монета, но в то мгновение не могла не сравнивать себя с ней. Есть ли у меня две совершенно противоположные стороны, которым никогда не стать единым целым? Временами было сложно понять себя. Уверена, взгляни на себя со стороны, в голове все время вертелся бы вопрос. «Да что эта девчонка творит?» Моя сестра Габриэлла не раз повторяла, что если юношеские годы провести в закрытой школе в 7000 километров от родительского дома, душевных травм не избежать. К счастью, я уже оставила этот этап позади, а ей, напротив, предстояло еще 2 напряженных года в мире строгих правил. Через несколько месяцев сестре исполнится 16. Но сейчас ее волнует лишь то, что она никогда не целовалась с парнем. Травмы — последствия. Цепочка следов, что тянется далеко в прошлое. Единственное воспоминание, из-за которого по-прежнему просыпаюсь ночами с болью в сердце и катящимися по щекам слезами, будто мне 4, а не 20. Удивительно, как некоторые воспоминания навсегда запечатлеваются в памяти, в то время как иные исчезают без следа. Почти как в пиксаровском мультфильме «Головоломка». Мозг удаляет ненужные воспоминания и сохраняет те, которые считает наиболее важными. Спрашиваю себя, для чего вспоминать, как маму убили у меня на глазах? Ясно одно. Что бы ни говорили в «Головоломке», мозг делает то, что ему вздумается. Вынырнув из моря мыслей, вдруг поняла, что группа парней в баре не сводит с меня глаз. Подняла голову и посмотрела на них, не моргая. Намерением было запугать их или, по крайней мере, слегка охладить пыл, но двое рассмеялись, а третий, высокий и темноволосый, так и не отвел пристального взгляда. Ненавидела отводить взгляд первой. Неважно, была с другом или смотрела на незнакомца, лишь одному человеку удалось запугать меня настолько, что опускала голову и страшилась даже моргнуть. Но сейчас нас разделяли сотни километров. Не горело желанием даже вспоминать об этом. Так началась самая эпичная битва взглядов в истории. Ну, не такая уж и эпичная, просто люблю драматизировать, а выдерживать взгляд того парня было непросто. Чем дольше смотрела на него, тем сильнее разгоралось любопытство, а чем дольше он смотрел на меня, тем увереннее я становилась в том, что начинало приходить ему в голову. Могла бы поступить с ним так же, как с остальными? Тогда бы хоть развлеклась. «Эй, Мар!» Раздался низкий голос позади меня, хотя именно прикосновение руки к спине заставило подпрыгнуть и отвести взгляд. Проклятье, я проиграла. Повернулась, чтобы поприветствовать лучшего друга, и разочарование испарилось как дым, как только наши взгляды встретились. Лиам Майклсон, рост 1,90 м, волосы цвета вороного крыла, глаза голубые, как небо. Настоящий герой-любовник. И да, мой лучший друг. Такое тоже бывает. «Давно ждешь? — спросил он, глядя поверх моей головы на парней в конце барной стойки. «Достаточно, чтобы ты угостил меня. На самом деле, я еще не могла пить алкоголь и тем более покупать его, но поскольку использовать фальшивое удостоверение личности здесь было чуть ли не нормой, казалось глупым, что этот закон все еще действует». Лем тепло улыбнулся и подал знак девушке за барной стойкой, чтобы разлила напитки. «И что же тебя задержало на полчаса?» Я покатала оливку по дну бокала с мартини. Лем сделал глоток пива и закатил глаза. «Лучше тебе не знать». Вирджиния? Нет, погоди, Роза. Тесси, сказал он таким тоном, что я прыснула. Тесси, зовешь ее так по какой-то причине, о которой не знаю, или... Она хочет, чтобы я ее так называл. Невыносимая женщина, черт бы ее побрал. Лем был классным парнем, и... Он был парнем. Парни, как правило, хотят хорошо провести время без обязательств. Мы, женщины, тоже хотим этого, и много чего другого. Пусть ко мне это не особо относится. Вирджиния, Роза и Тесси мечтали о чем-то большем с моим лучшим другом. Он отличная партия, если не принимать во внимание склонность заигрывать со всеми, кого видит. Мы с Лиамом изучали экономику в Колумбийском университете Нью-Йорка. Познакомились в мой первый год. Для меня все тогда было в новинку, не только в университете, но и в жизни. До этого я 8 лет училась в закрытой школе за границей, почти весь год в окружении девушек и монахинь, и лишь 2 летних месяца проводила дома в Луизиане. Лиам был на 3 года старше, а это означало, что он сейчас учился на последнем курсе. Уговорить отца позволить одной переехать в Нью-Йорк было нелегко. Без споров не обошлось, но хотя все еще трудно было в это поверить, я уже 2 года жила самостоятельно. Стоит признать, что абсолютная свобода сперва вскружила голову. Те годы, когда заставляли сдерживать себя и подавлять чувства, из-за чего я едва не лишилась рассудка, не прошли безболезненно, так что в полной мере воспользовалась свободой. Нравилось думать, что те времена остались далеко позади, во всяком случае, хотелось в это верить. Лем был первым парнем, которого я поцеловала. Мне тогда едва исполнилось 18, и с ним я узнала, на что способна, когда хочу очаровать мужчину. Отец всегда старался оградить меня от остального мира, будто бы я была его маленьким сокровищем, к которому никто не смеет прикасаться. Но Лем коснулся души. До интима так и не дошло. Но все же мы успели кое-что попробовать, прежде чем поняли, что любим друг друга как друзья, как бы хорошо ни было ему со мной и с остальными. После Лема я пыталась построить более серьезные отношения с парнем по имени Реган, пока не узнала, что он и его друзья поставили 10 тысяч долларов на то, кто первым затащит меня в постель. Да-да, 10 тысяч долларов! Отстой. Все, что отец твердил о парнях с тех пор, как я вступила в сознательный возраст, в итоге оказалось правдой, и это разозлило гораздо сильнее, чем можете себе представить. После того случая я стала другой Морфель. Решила, что полагаться могу только на себя, и начала жить по правилу: отношения не терпят полутонов. «Сюда идет парень из бара», — сказал Лем спустя полчаса и 3 бокала мартини. «Мне притвориться твоим бойфрендом?» Рассмеялась, допивая напиток. «Было бы забавно, но не стоит». Хотела посмотреть, что будет. Почувствовала, что кто-то стоит у меня за спиной, но решила немного поиграть в недотрогу. Лем же повернулся и взглянул на незнакомца. «Тебе чего, приятель?» «Хотел кое-что сказать твоей подруге». Я повернулась к нему с веселой улыбкой. Теперь, когда он стоял рядом, смогла получше его разглядеть. Он оказался довольно привлекательным, куда симпатичнее, чем ожидала. Он моргнул пару раз, когда встретились взглядами. «Черт возьми, вблизи ты еще красивее». Спиной почувствовала, как Лем закатил глаза. «Ты чего-то хотел?» Комплименты для меня не играли никакой роли. Парень колебался с минуту, но все же достал из кармана рубашки визитку и протянул. «Я бы с удовольствием угостил тебя ужином», — сказал он уже немного спокойнее и тверже. Взглянула на карточку. «Гарри Уилсон, архитектор». Конечно, он понятия не имел, что мне 20. Такое часто случалось, когда я ходила пропустить стаканчик на Уолл-стрит. «Я подумаю». Гарри улыбнулся, и на левой щеке у него появилась ямочка. Я улыбнулась ему в ответ, и он помахал на прощание рукой. «А ведь даже не спросил, как меня зовут». Убрала визитку в сумочку и повернулась к другу. В его взгляде смешивались веселье и досада. «Временами ужасаюсь тому, как ты на меня похожа». Повеселев, я качнула головой. «Брось, мы с тобой словно небо и земля». Лем снова пожал плечами. «Тот, кто в конце концов с тобой переспит, будет счастливчиком». Осуждающе посмотрела на него. «Заткнись, не то подорвешь прикрытие». «Ты как самка богомола, знаешь? Я никого не пожираю, просто беру, что хочу. И тебя не волнует, что они бахвалятся, как трахали тебя без передышки?» На самом деле это бесило. Если им приходится врать, чтобы почувствовать себя настоящими мужчинами, пускай. Кто захочет знать правду, придет и спросит меня. Лем рассмеялся. «Иногда, кажется, ты понятия не имеешь, во что ввязываешься. Но когда появится парень, который сведет тебя с ума, ты проглотишь феминистские идеи, что сейчас нахваливаешь». Феминизм тут ни при чем. Мужчины использовали женщин с незапамятных времен, брали, что хотели, и отчаливали. Я поступаю так же. Что в этом плохого? Не хочу, чтобы мое тело использовали ради удовольствия, хочу наслаждаться сама. Взгляд Лема будто говорил: «Как же ты наивна».
«Любому мужчине на земле доставило бы удовольствие просто смотреть на тебя, Морфель. Для них прикоснуться к тебе все равно, что выиграть в лотерею».
После пары секунд молчания я ответила. «Ты был единственным, с кем я была готова это сделать, но только потому, что мы друзья». Лиам подавился пивом.
«Когда ты выдаешь нечто подобное, вспоминаю, что ты все еще юна. Ладно, давай отвезу тебя домой».
Я не солгала, когда сказала, что Лиам был единственным мужчиной, которому я была готова предложить свое тело. Все именно так, как он говорил. Лишь к нему одному у меня было полное доверие. Много раз могло дойти до чего-то большего. С предварительными ласками я справлялась довольно неплохо. А вот переступить последнюю черту боялась. Отец с детства внушал, что целомудрие — главный добродетель женщины. Монахини в школе-интернате в мельчайших подробностях описывали кары и муки, что ожидают дев, которые поддадутся соблазну. В новом окружении девственность считалась недостатком, и хотя в глубине души я хотела раскрыть собственную сексуальность, даже по-своему это делала, но на самый важный шаг пока решиться не могла. Лем довез меня до дома на серой Ауди. Он купил ее недавно, так что салон все еще приятно пах новой машиной. В отличие от большинства студентов, я не жила в университетском общежитии. Отец разрешил переехать в Нью-Йорк и поступить в университет при условии, что найдет место для жилья. Квартиру, которую я ни с кем не делила, находилась в одном из самых дорогих районов города, в 15 минутах езды от факультета, в месте, которое все знают как Верхний Ист-Сайд. Это может прозвучать высокомерно, но для меня не играло роли, что я живу в одном из лучших многоквартирных домов Манхэттена. Всю жизнь меня окружала роскошь, и хотя многие считали глупостью желание учиться, когда было ясно, что отец оставит немалое состояние, я всегда знала, вымостить дорогу в будущее я хочу сама. Математика давалась мне легко, так что изучать экономику всегда было планом «Б». Но почти всю юность я умоляла отца разрешить поступить в Нью-Йоркскую балетную школу. Его ответом всегда было категорическое «нет». И хотя упрашивать было бесполезно, однажды я решила настоять на своем, но впоследствии поклялась больше никогда не заговаривать с ним об этом. До сих пор пробирает дрожь всякий раз, как вспоминаю его реакцию. Но, несмотря ни на что, я продолжила танцевать. В отдельной квартире есть несомненный плюс. Могу танцевать столько, сколько захочу. На прощение чмокнула Лиама в щеку и пообещала, что увидимся до выходных. Войдя в здание, поздоровалась с консьержем Норманом и зашагала через холл к лифту. Жить одной в Нью-Йорке могло быть опасно, особенно молодой девушке, но в этом районе люди были очень спокойными. В основном здесь жили семьи. Родители, что вели дела на Уолл-стрит, зарабатывая неприличные суммы денег, и их юные наследники. Я и сама была из такой семьи. Почти. Квартиру обставила довольно просто. Выбирая мебель и предметы декора, следовало правилу. Чем проще обстановка, тем меньше убирать. Ярко-розовые подушки не в счет. Квартира была небольшой. Две спальни, две ванные комнаты и гостиная с открытой мини-кухней. В конце длинного коридора находились комната для прислуги, но поскольку ее не было, я обустроила там маленькую танцевальную студию, где проводила практически все время, когда была дома. В ней попросила установить балетный станок и огромные зеркала, которые возвращали взгляд всякий раз, когда я расслаблялась в такт музыки. На одной из стен в гостиной моя лучшая подруга Тамара начала рисовать фреску, состоящую из множества несвязанных между собой рисунков, которые можно было созерцать бесконечно. Цитаты из книг, строчки из песен, прекрасные цветы, наши портреты. Но больше всего было глаз всех цветов и размеров. Тами обожала людские взгляды, а я поражалась ее способности почти идеально запечатлеть едва уловимую эмоцию или удивленный взмах ресниц на любой плоской поверхности. Тами всегда рисовала, если у нее было что-то под рукой. Однажды она нарисовала мне миньона на салфетке из Старбакса, пена от фрапучино вместо краски, соломинка в качестве кисточки. Я оставила сумку на столешнице и направилась к холодильнику. К сожалению, когда дело доходило до готовки, здесь я была совершенно безнадежна. Помню, как однажды попыталась приготовить мясной рулет по рецепту мамы Габриэллы, и из-за того, что готовлю крайне редко, забыла, что сунула его в духовку и чуть не спалила кухню. Заказывать готовую еду гораздо проще. Поскольку на следующей неделе зачет по микроэкономике, то я решила засесть за учебу. Взяла учебник, включила классическую музыку фоном и позволила времени протекать незаметно. Когда открыла глаза, поняла, что крепко заснула и к тому же в неудобной позе. Как могла, выпрямилась на диване, мечтая, чтобы кто-нибудь взял меня на руки и отнес на кровать. Чудо не случилось. Оставила учебник на тумбочке и потащилась в спальню. Когда уже свернулась калачиком под одеялом, вновь охватило чувство невыносимого одиночества. Нечасто испытывала страх, просто... Сколько себя помню, всегда была окружена людьми. Люпита, экономка, которая заботилась обо мне и была как мама, а также Луи, Питер и даже Логан в те редкие времена, когда отец бывал дома. В школе-интернате делила комнату с Тами и еще тремя девочками, и мы почти никогда не оставались одни. Иногда квартира становилась сосредоточением всех страхов. У вас когда-нибудь бывало, что разум начинает блуждать, а маленький шорох превращается в фильм ужасов? Ненавидела такие дни. Укрывшись одеялом, закрыла глаза и начала считать про себя. 1, 2, 3, 18, 44, 45, 206. Где-то между 207 и 543 я, наконец, заснула. Не заметила, как пролетели дни, и наступила пятница. Получила приглашение на вечеринку в один из популярнейших городских ночных клубов. Но отказалась. Не потому, что не люблю вечеринки. Совсем наоборот. Просто в тот вечер захотелось остаться дома потанцевать или посмотреть фильм. Провела 2 с небольшим часа у балетного станка, отрабатывала плие. Затем надела свободную белую футболку поверх трико и уставилась на визитку. Я могла бы позвонить и спросить, хочет ли он поужинать со мной. Это избавило бы от необходимости идти в магазин за продуктами или снова заказывать пиццу в ресторанчике за углом. Но потом вспомнила, что он даже имени моего не спросил. Что мне делать? Позвонить и сказать «Привет, я девушка из бара?» Ну уж нет. На улице было еще светло, поэтому я скользнула в любимые кроссовки, надела леггинсы, футболку с короткими рукавами для бега и пошла на улицу. Обычно я старалась каждый день хотя бы на час выбираться на пробежку, но не по утрам, так как ненавижу вставать рано. Кроме того, мне нравилось смотреть, как водохранилище Центрального парка отражает яркие краски заходящего солнца. С улыбкой прошла мимо Нормана и вышла на улицу, оказавшись в теплых объятиях апрельского денька. В Центральном парке всегда было много народу, особенно семей с детьми, которые играли на свежем воздухе, выгуливали собак и кормили уток. Когда солнце начало опускаться к горизонту, в парке стало посвободнее. Остались в основном только физкультурники. Многих из них знаю, поэтому мы приветствовали друг друга кивками, если вдруг пересекались. Случилось пофлиртовать с одним из них, после чего поклялась никогда больше этого не делать. Было ужасно менять прогулочно-беговой маршрут, только бы не столкнуться с бывшим. Домой решила вернуться пешком. День сменился прекрасным теплым вечером, и огни небоскребов сияли на водной глади справа от меня. Я любила этот город. Многие назвали бы это безумством, толпа людей и загрязненный воздух. Но почти всю жизнь, прожив в сельской местности и оказавшись среди огней Нью-Йорка, почувствовала, что нахожусь в городе, равных которому нет, став частью чего-то особенного. Остановилась у одного из многочисленных парковых питьевых фонтанчиков, чтобы выпить воды. В этот раз пробежала больше, чем обычно, и теперь умирала от жажды. Собрала в руку волосы, чтобы не намочить, склонилась над фонтанчиком, и все произошло слишком быстро. Даже не успела закричать. Кто-то обхватил меня за талию, потянул назад и заткнул рот влажной тряпкой, от которой исходил невероятно противный запах. Я пыталась сопротивляться изо всех сил, но паника уже завладела телом и разумом. Несмотря на попытки вырваться, чем бы ни была пропитана тряпица, вещество подействовало молниеносно. Веки отяжелели, конечности стали ватными, безвольно упала на грудь кому-то высокому и мускулистому. «Тащи ее в фургон!» Это было последнее, что услышала, прежде чем сознание погрузилось во тьму. Глава 2. Марфиль. Очнулась я уже в больничной палате. Кроме меня здесь никого не было, лишь пиканье аппаратов составляло компанию. Опустив глаза, увидела, что на мне зеленый больничный халат. В левую руку воткнута капельница, а правую ладонь закрывала повязка. Сердце билось как бешеное, но поскольку не была подключена ни к какому прибору, который бы его регистрировал, только я знала о сумасшедшем стуке сердца. Что произошло? В эту минуту дверь открылась, и к койке подошла медсестра.
«Мисс Кортес, как себя чувствуете?»
Я растерянно моргнула. «Где я? Что произошло?» Я попыталась встать с постели, хотя не знала, куда идти. Чутье подстегивало выбежать, убежать, скрыться. Скрыться от кого?
«Не волнуйтесь, вы в безопасности».
Почувствовала, как глазам подступают слезы, а разум возвращает обрывки последних воспоминаний. Прогулка по парку, останавливаюсь, чтобы попить воды, чья-то рука зажимает рот, темнота и... Прежде чем успела снова спросить, что случилось, открылась дверь, и в палате к огромному облегчению появился отец, бросившись ко мне.
«Марфиль!»
— прижала щекой к его груди и вдохнула запах кожи и парфюма. Аромат «О, Саваш!» от Диор смешивался с запахом табака, который он непрерывно курил.
«Слава богу, ты очнулась!»
Мы никогда не были особенно близки. Почти всю жизнь я жила вдали от него, но никогда не была так счастлива оказаться в его объятиях, как в то мгновение. Когда я более-менее успокоилась, мне объяснили, что произошло.
«Тебя похитили, Марфиль».
Меня нашли без сознания у одной из наружных дверей больницы в Новом Орлеане, в 1,5 часах езды от дома в Баттон-Руж. К счастью, при мне был бумажник, что позволило врачам установить личность и связаться с отцом.
«Они ничего не оставили, ни записки, ни требований выкупа. Я понял, что что-то случилось, когда позвонил в понедельник, а меня 5 раз перебросило на голосовую почту».
понедельник? Господи, меня держали где-то почти 3 дня —